Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Московский окружной военный суд, слушающий дело об убийстве журналистки Анны Политковской, в последний момент изменил решение о характере слушаний. Напомню, что 17 ноября суд объявил, что процесс будет открытым, а сегодня оказалось, что он все-таки будет проходить в закрытом режиме. Присяжные отказались выйти в зал суда в присутствии журналистов. Ранее судья Евгений Зубов пообещал, что как только хотя бы один присяжный сообщит, что на него оказывали давление, процесс перейдет в закрытый режим. Правда, никаких жалоб о давлении со стороны присяжных пока не поступало. О том, что процесс может проходить в закрытом режиме, говорилось еще в октябре, после предварительных слушаний. На этом настаивала прокуратура, утверждая, что в деле есть секретные материалы. Оправдались ли подозрения скептиков, предрекавших закрытость суда над убийцами Анны Политковской? Об этом беседуем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Ожидали ли вы, мы как раз вот вспоминаем вот этот октябрь, тогда тоже вы были в нашей студии, что процесс все-таки закроют?
Ну, это можно было ожидать, потому что там действительно, видимо, есть какие-то секретные сведения в связи с деятельностью этого Рягузова, он же там оперативник ФСБ был, вот, бог его знает, неважно. Вот, и тут ведь в чем дело, у нас публика реагирует больше на звук, чем на суть. Открытый и закрытый. То есть определенно открытый – это хорошо, а закрытый – это плохо. А разницы-то на самом деле нет, потому что у потерпевших есть адвокаты, которые готовы делиться информацией. У подсудимых есть адвокаты, разумеется, которые тоже готовы делиться информацией. Вот. И ради бога, можно всю информацию черпать у них, в крайнем случае дать им диктофончик, там, денег дать, и пусть они запишут, если тебе что-то надо, какой-то синхрон. Ну, вот. И я не вижу в этом трагедии. И если уж совсем занимать такую гражданскую позицию, то, я думаю, надо было бы на самом деле бойкотировать этот процесс. Потому что сам процесс, он не настоящий. Это фейк, как говорят. Это что-то такое, что брошено как кость. Потому что громкое политическое убийство в день рождения тогда действующего президента, вот, а нам подсовывают каких-то двух недалеких чеченцев и двух неудачливых оперов. У них, очевидно, нет мотива для такого громкого убийства. Да? Даже если это они действительно участвовали в этом убийстве, я не знаю. Но даже если предположить, что они виновны, у них все равно нет мотива. Вот. А власть, она не только не может арестовать этих подозреваемых в организации преступления, не только не может, если они за границей, их вытащить сюда, на родину. Но у нее даже не хватает, я не знаю чего, силы, ну, в общем, у нее не хватает, чего-то не хватает даже их назвать. Вот, мы получаем информацию о заказчиках от какого-то Довгия, который сам сейчас сидит, по-моему, в тюрьме. Вот, и после этого нам подсовывают процесс, который громко называется «Процесс по делу Политковской». Это несерьезно. И то, что подсудимые сказали, что они ни в чем не виноваты, и не признали свою вину, абсолютно ожидаемо.
Карина Москаленко, адвокат семьи Анны Политковской, сожалеет о тщетности своих усилий.
Я глубоко разочарована решением суда закрыть этот процесс. В интересах потерпевшей стороны было рассмотрение дела в открытом режиме. И я сегодня все, что могла, для этого сделала. На первом заседании я сделала все, что могла. И я думаю, что в какой-то степени это имело значение для первого решения суда. Сейчас мы сделали все, что могли. И мы напомнили о том, что судьи тоже дают присягу. И не выход в заседание, это не основание. И я понимаю судью. Ему надо провести процесс. Я понимаю судью, который с сочувствием относится к страхам и опасениям жюри. Но до возникновения первых угроз, каких бы то ни было, косвенных, прямых, завуалированных, принимать такое решение, с моей точки зрения, было нельзя.
Как, по-вашему, превращается ли механизм вот жюри присяжных в инструмент манипулирования судебной власти? Вот мы с вами обсуждали дела по чеченским преступлениям.
Я категорически против того, чтобы подвергать сомнению нужность суда присяжных, чего бы они там ни делали. Потому что все негативные моменты, связанные с судом присяжных, они, ну, скажем так, естественны. То, что на Кавказе там люди оправдывают своих бандитов, да, то, что по каким-то делам по терроризму или по межнациональным каким-то коллизиям, когда, допустим, потерпевший чеченец, а подсудимый там, допустим, немец, да, вот, они принимают чью-то сторону. Это все предсказуемо еще на стадии предварительного следствия, и это можно все каким-то образом отрегулировать. И то есть мы не верим своим гражданам, да. Есть еще такая, что ли, скажем, распространено такое мнение, что а кто у нас в присяжные идет? Одни пенсионеры, которым делать нечего, да бог знает кто. А сейчас в связи с кризисом там вообще никакого среднего класса не будет, и будут одни лузеры, там, неудачники. Это тоже неправильно, потому что вот у меня есть знакомая фотограф, она красивая молодая женщина, она, значит, пойдет в суд присяжных, ей пришла вот эта вот бумага, и она посоветовалась, и ей это важно как гражданину. Хотя бизнес ее связан вообще со светской жизнью, и вроде бы ее вообще не касается это ничего. Но она гражданин при этом. Не важно, что она светский фотограф. Вот. Поэтому я не вижу сейчас в сегодняшнем случае никакого необъяснимого поведение, которое можно было бы истолковать как то, что на присяжных надавил судья или я не знаю кто, или президент Медведев, я не знаю.
Напомню, что закрытость суда над убийцами Анны Политковской обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым, он находится в нашей студии. Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в зоне северокавказского конфликта, убежденная сторонница гласности.
Однозначно процесс должен был быть открытым, потому что в последнее время практически все процессы более или менее, за которыми следила пресса и следило гражданское население, они были закрытыми. И почему именно такое решение вынесут, так никто из нас и не знает. Поэтому я думаю, что с делом Политковской будет все то же самое. Вынесут решение, насколько именно эти люди будут виновны, которые сейчас задержаны. Я думаю, никто до конца не узнает, виновны ли они. Что же касается причин, почему закрыли, повод, естественно, смехотворный, что присяжные не хотят показывать свои лица, они могли тогда отказаться и не быть присяжными, это их право. Я не понимаю, это не конкурс красоты, это судебное заседание по очень-очень важному делу для страны. Поэтому я думаю, что дело не в присяжных, а дело в том, что власть не хотела, чтобы это дело было открытым, и чтобы какая-либо информация
уйти из пресса. Джаз на свободе. На коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что закрытость суда над убийцами Анны Политковской обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира.
Вадим, да.
Лицемерие нынешних российских властей превышает уже стандарты лицемерия советских, да? Заявлять, что процесс будет открытым, заранее зная, что процесс будет закрытым, да? Заранее объявлять, что нити заказчика ведут к Березовскому, да? И боясь, что в открытом процессе нити как раз заказчика пойдут в обратном направлении к российским властям. У меня вопрос, вот не является такая боязнь открытого процесса косвенным доказательством, что заказчиком убийства Анны Политковской как раз являются российские власти непосредственно.
Слово Вадима Речкалова.
Да нет, не является, потому что процесс не закрыт. Я повторяю, есть ньюсмейкеры с обеих сторон, со стороны потерпевших, со стороны подсудимых. Они готовы говорить в перерывах между состязаниями. От них можно получать всю практически информацию и освещать ее. Другое дело, конечно, это неинтересно и не весело. И вообще как-то... трудно для журналистов так работать. Гораздо интереснее сидеть в зале суда с камерой там, и так далее, в просторном зале суда. Ну, никто не обещал, что будет легко. Есть возможность дать гласным этот процесс полностью, и я не вижу в этом закрытии никакой трагедии. Вот что касается, кстати, я сегодня уже от третьего, четвертого человека, Варфоломеев, Масюк, Москаленко, еще кто-то, слышу о том, что вроде как присяжных осуждают в трусости в какой-то, да? Варфоломеев сказал, трусы, это тоже Москаленко сказал, что не надо бояться прессы и власти, и народа. Во-первых, призывать кого-то, кроме себя, к храбрости, это, на мой взгляд, низко, да? Во-вторых, давайте все-таки рассмотрим мотивы присяжных, предполагаемые, о которых никто не говорит. Все это как глупость воспринимается. Вот, типа, это не конкурс красоты. Вот смотрите, ведь публика не сомневается, во всяком случае, гражданская активная публика, что те люди, которые там сейчас сидят, они априори виновны, да? Потому что чеченцы, потому что оборотни. Вот еще Шамиль Бураев, его освободили из-под стражи во время следствия, уже доказали, что он невиновен. Но ведь никто не сомневался, когда его взяли, что он тоже виноват. Ну, потом сказали, что не виноват. Ну, может, люди думают, что он денег дал, да, его освободили. Но это неправда. Я с первого дня говорил, что Шамиль не виноват, не зная обстоятельств дела, но я просто знаю Шамиля. Следствие, значит, его освободило. Так вот, смотрите, присяжные. С одной стороны, мы имеем неназванных даже и не пойманных, тем более, заказчиков, которые на свободе. С другой стороны, мы имеем общественность, которая априори убеждена в виновности тех, кто сейчас находится на скамье подсудимых. И вот смотрите, допустим, прокуратура предъявляет достаточно веские доказательства того, что эти люди совершили это убийство. И присяжные, как честные люди, должны это дело, значит, учесть и вынести обвинительный вердикт. Вот, а заказчик на свободе. И насколько, скажем так, убедительны доводы прокуратуры, это будет уже понятно по ходу процесса. Вот кто защитит наших этих присяжных, обычных людей, обывателей там, не средний даже класс, без охраны ходят, на троллейбусах ездят, кто их защитит от людей, которые еще на свободе по этому делу? Некому защитить. Никакое государство, никакая Масюк, никакая Москаленко их не защитят. Москаленко защищает совсем других людей. Вот. Предположим, что прокуратура не находит убедительных доказательств участия этих людей в убийстве. Тогда присяжные, как честные люди, должны будут оправдать тех, кто сейчас сидит на скамье подсудимых. И вот тут уже на них надавит общественность, скажет, вы отпустили такие сяки убийц нашей Ани. Вот Анну Степановну Политковскую никто, как наша Аня, уже давным-давно не называет. Кто ее знал, не знал, кто ее не читал никогда, вот для всех это наша Аня. Вот, а ведь ничего еще не понятно. Если процесс честный, значит мы... Чем отличается процесс честный от процесса нечестного? Это просто на честном процессе неизвестно заранее его исход, неизвестен заранее его исход. То есть присяжные сейчас, с одной стороны, на них бандиты смотрят, с другой стороны, российское гражданское общество. Ну, на черта им вот в этом деле еще и светиться. Я их совершенно понимаю. Плюс, к тому же, люди, родственники тех чеченцев, которые сейчас сидят на скамье подсудимых, в отсутствии пойманного и названного заказчика никогда не расценят этот процесс как справедливый. И от них тоже будет исходить угроза присяжным в том случае, если все-таки они примут доказательства прокуратуры и вынесут обвинительный вердикт. Есть масса причин, по которым присяжным лучше не светиться. Понимаете, да? А говорят, что они просто струсили. Ну, что за бред?
Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», винит судебную власть в манипуляциях.
Мы, уважаемый суд присяжных, являемся его категорическими сторонниками. Считаю, что присяжными сманипулировали для того, чтобы общество не узнало о том, как, кем готовилось и осуществлялось убийство Анны Политковской.
На самом деле, закрывать-то они хотели с самого начала. Количество прессы, которое там оказалось в первый день, появление уполномоченного по правам человека спутало планы. Но ведь они даже до этого хотели суд, один из самых резонансных на сегодняшний день в мире судов, проводить в комнатке, куда вмещается 10 человек. То есть они с самого начала не собирались его открывать. Просто под воздействием внешних обстоятельств, видимо, пришлось принять единственное верное решение, но которое потом благополучно, как я полагаю, с помощью телефонного права, было отменено. У нас остался единственный вариант, газета не даст сделать его закрытым. Мы будем открывать этот процесс, то есть публиковать известные нам в результате собственного расследования данные на странице газеты.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, конечно, совершенно абсолютно присоединяюсь к только что звонившему. И, понимаете, я не понимаю вашего гостя. Он сам прекрасно понимает, что говорит не совсем то, что думает. И все мы прекрасно знаем, что кто заказчик, почему этого заказчика не назовут. Но самое главное, к сожалению, что вот нашей Ани нет. Ну, а что будет с судом, ну, я думаю, что это мало кого волнует. Спасибо.
Ну, почему мало кого волнует? Вот, как видите, общественность встревожена. Как вы считаете, пойдет ли суд по такому же руслу, что ли, но не тому, которое могло бы быть при гласном рассмотрении?
Я не согласен, что рассмотрение негласное. Я не согласен. Я не вижу, повторяю, никакой закрытости. Этот процесс, как справедливо сказал Муратов, долг прессы в данной ситуации сделать этот процесс открытым. Но самое-то интересное, что у прессы для этого есть все возможности. Все возможности сделать этот процесс открытым. И то, что суд принял такое решение, не надо воспринимать власть как своего союзника. Вот эта «Новая газета», она вечно воспринимает власть как своего союзника. У них прокуратура в друзьях, у них суд в друзьях. Что за дела? Делайте свою работу. Они уже с прокуратурой уже не знаю до чего, до абсурда довели журналистские расследования. Делайте свою работу и не играйте с властью. Она всегда ваш враг. Априори, если уж вы выбрали такую профессию. Подслушивайте, подглядывайте, воруйте, делайте материалы, публикуйте, садитесь в тюрьму. Я более того уверен, если бы Анна Степановна Политковская освещала этот процесс по убийству Анны Степановны Политковской, как журналист, если бы это было возможно, да, она бы была на стороне подсудимых, потому что что это за дела? Судят крайних, заказчик не назван. На скамье подсудимых двое братьев Махмудовых, которые Политковскую-то не читали. Почему мы должны верить в то, что они это сделали? И почему нам опять подсовывают исполнителя, а не называют заказчика? Что Анна Степановна много осудила чеченцев рядовых, которые воевали против русских? Нет. Она кричала против Кадырова, против там еще кого-то, но она объектом ее яростной критики были люди, власть имеющие, власти придержащие были объектом ее критики. А рядовые, даже если они негодяи, она к ним была снисходительна. А теперь именем Политковской нам навязывают какую-то истерию. И странно даже смотреть на это. Вот они как будто зомбируют людей, все против власти, против власти. Быть не против власти, не за власть, нужно быть самим собой. И открывать процесс, как Муратов говорит, и не делать... Конечно, адвокатам выгодно, чтобы процесс был открытым. Их больше по телевизору покажут, их мастерство. Адвокаты платные люди, я не хочу их слушать вообще. Я никогда с адвокатами не работал. Я работал всегда с другими источниками. Потому что от адвоката можно все угодно, что угодно ждать, как от суда, собственно. Это все стороны заинтересованные.
Слушаю москвича Виктора.
Добрый вечер. Добрый. У меня несколько вопросов технических, так сказать, к вашему гостю Вадиму.
Да.
Ну, во-первых, вот он говорит, что в принципе не проблема, что можно освещать эти события, могут те же адвокаты рассказать и так далее. Вот насколько это легитимно, то есть это возможно, или это те, формально их могут преследовать за разглашение, так сказать, этих сведений? Это раз вопрос. Второй, имеет ли возможность присяжный во время суда задавать вопросы там обвиняемым и так далее? И третье, как вы считаете, вот эта вот закрытость, она все-таки, так сказать, эффективная мера для, ну, исключения давления на присяжных, о чем они якобы вот сейчас позаботились, или это, в общем-то, малоэффективно? Спасибо.
Да, спасибо. Я не уверен, что информация, полученная от инсайдера из зала суда, она всегда легитимна. Например, освещая процесс по делу Эдуарда Ульмана, я разгласил совершенно секретную информацию. Меня за это не наказали, но, в принципе, это подпадает под какую-то там статью Уголовного кодекса. Но либо ты рискуешь и работаешь, и все-таки даешь информацию, либо тебе надо менять профессию. Да, но понимаете, в чем дело? Адвокат, допустим, дает информацию, да, и мы говорим, нам сказал адвокат Москаленко то-то, то-то, то-то. И ее, допустим, мы знаем, что ее за это могут привлечь, да, и адвокат знает, что ее за это могут привлечь. Естественно, это нелегитимно. Но кто нам мешает не называть Карину Москаленко как источник информации и печатать ее на свой страх и риск? Тем более у нас же легитимность в чем? У нас легитимность в том, что раз нас не пускают в зал суда, значит, мы можем делать все, что угодно. И тут мы как бы моральная легитимность у нас есть. А технически не разгласить источник, но довести информацию, это вполне легко. Да, могут наказать, но это оправданный риск, профессиональный. Значит, эффективная ли эта мера? Могут ли присяжные задавать вопросы по ходу процесса? Насколько я знаю, могут, но для этого есть определенные процессуальные нормы какие-то, да, то есть в свою очередь, по-моему, так могут, да?
Напомню, что закрытость суда над убийцами Анны Политковской мы обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. Продолжим после краткого выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что закрытость суда над убийцами Анны Политковской обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Остановились на ответах на вопрос радиослушателя.
Да, насколько эффективная мера закрыть процесс, чтобы обезопасить присяжных? Ну, она относительно эффективна, но даже если, понимаете, люди же присяжные, они же простые люди, обычные, они не медийные люди. И все-таки вот лучше, когда на тебя камера не смотрит. Да нет, это не очень эффективная мера. Если уж захотят надавить или отомстить, там, или я не знаю чего, то, конечно, их это ничего не спасет. Но психологически им будет гораздо проще. Вот. И я еще раз хочу подчеркнуть насчет того, что в закрытом процессе стороны там, видимо, дают какую-то подписку там, или что, и не могут разглашать. Это я все понимаю, это все так, но это уже журналистская работа, чтобы все эти препятствия обходить. И гражданское мужество сторон тоже это как-то все-таки разглашать. Потому что если нам власть говорит, не разглашайте, а мы в глубине души считаем, что это надо разгласить, пусть нарушив закон, но не нарушив дух закона, то надо разглашать. А если все такие трусливые и не будут разглашать, если Карина Москаленко не сможет, давши подписку о неразглашении, разгласить общественно значимые сведения, то зачем же она призывает присяжных к гражданской смелости? Понимаете, да?
Анна Ставицкая, адвокат семьи Анны Политковской, не видит оснований для закрытия процесса.
Мы где-то процентов на 80 были уверены в том, что впоследствии процесс закроют. И, в принципе, судья нашел довольно, с их точки зрения, разумное оправдание, что закрытый процесс необходим не просто для того, чтобы его закрыть, а именно для того, чтобы оградить присяжных от попыток давления на них. Но так как пока таких сведений нет, и присяжные не заявляли, что на них давили, то я считаю, что оснований на данный момент совершенно никаких не было. Я думаю, что суд это сделал именно для того, чтобы просто было удобнее работать, и чтобы общественность, журналисты не могли сами оценивать то, что будет происходить в судебном заседании. А для нас это было очень важно.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Сначала комментарий, потом вопрос. Можно, да?
Да, да, пожалуйста.
Вот вы знаете, вот мне такое впечатление создается, что этот процесс, он и не был задуман открытым. Он, это просто объявили нам, что будет, ну, он так, они задумали его закрытым, а объявили нам, что он будет открытый. И вот, понимаете, вот такое впечатление складывается. Вот я смотрю на это все, на этот маскарад. Ну, вот присяжные заседатели, они отказались, чтобы их не, ну, чтобы их в зале узнавали, там, прочее, 5-10. Но мне кажется, я такое сейчас слово применю, это отмазка. Потому что, ну, могли бы они маски одеть, как ОМОН одевает, и войти в зал. Но это мое такое, как бы, предложение. И у меня такой вопрос складывается к Вадиму Гречкалову.
Да,
вот, да, вот вы знаете, получается как? Получается так, что, ну, вот эти ребята, вот преступники, так называемые, сидят, они улыбаются. Я не говорю, что это плохо. Все нормально происходит, да? И вот мне такое впечатление складывается, что ребятам сказали, ребята, ну, поиграйте роль, да? А процесс будет закрыт, и никто это знать не будет. Вот как мы вас приговорим, так вы и сядете. И все нормально. Ведь даже вот показали пленку, когда преступник стрелял в Политковскую. Вот из них никто ни по росту, ни по комплекции, ни в походке не подходит. Это вот ясно видно. Вот мне такое впечатление. Как вы думаете, вот...
Да сам исполнитель пока еще тоже в розыске, слово Вадима Речкалова.
Ну да, вполне возможно, я это не исключаю. Не исключаю, что это вообще не те люди. Вот. Тем более, что да, убийцы непосредственно, которого подозревают, его нету. Вот. Но мне вообще-то, знаете, все равно, те люди, не те люди, это пусть суд решает, следствие там что-то нашло на них, я не знаю, Биллинг там, Миллинг, Шмиллинг. Вот. Мне важно, это же политическое дело, мне важна политическая цель, мотив и назвать имена заказчиков. Пусть они даже будут там жить у себя, там где-нибудь, я не знаю, в Эмиратах или в Англии, или в Бельгии, мне не важно, да. Но чтобы мы их знали, да, вот, и там уже можно добиваться. Потому что это дело политическое, а исполнителей, господи, найти, да, сейчас тем более кризис, столько рабочих рук освободилось. Сейчас исполнителей найти, вот дело Козлова об этом свидетельствует, очень просто. Мы засудим миллион исполнителей, и ничего не изменим в нашей жизни. Как люди будут убивали, так и будут убивать. Заказчиков надо искать. Заказчиков на процессе нет, процесс, в принципе, не интересен. Пусть там сидит два журналиста и два адвоката дежурных, ну, на случай, если вдруг там что-нибудь кому-нибудь плохо станет, и сказать, что там, какую новость. А на самом деле процесс абсолютно не интересен. И закрыли его, открыли, без разницы. Нет заказчиков, нету. Это самое... важное, на мой взгляд.
Тамара Морщикова, бывший секретарь Конституционного суда Российской Федерации, констатирует кризис Института присяжных заседателей.
Если присяжные будут заявлять, что они боятся, основания, я думаю, есть всегда такие у присяжных, потому что, как минимум, одной стороне своим решением из участников процесса они обязательно не угодят. Тогда мы с вами должны похоронить принцип гласного судебного разбирательства. А он, между тем, вводится... в интересах тех, кого обвиняют, потому что каждый из лиц, подозреваемых в совершении преступления, которым предъявлено обвинение, имеет право на открытое судебное разбирательство, чтобы он мог обратиться, как принято говорить на языке международно-правовых актов, к форуму общественности. На самом деле необходимо указать конкретные фактические обстоятельства, на основе которых суд принимает решение о закрытии судебного разбирательства. Но тут нужно принимать во внимание, что, очевидно, существуют и какие-то другие способы, с помощью которых можно обеспечить безопасность участников судебного разбирательства.
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А Возможно ли появление, по-вашему, в России телеканала, который будет рассказывать о реальных, а не выдуманных судебных процессах наподобие западного КОРТ-ТВ, по-моему, он так называется. Спасибо.
На мой взгляд, невозможно. У нас даже невозможен канал «Культура» на уровне французского канала «Меца». А уж то, чтобы он рассказывал о реальных делах, он у нас есть час суда и прочее вот это белиберда. Вот, как говорится, слушайте валенки. Да, нет, я никакого оптимизма в этом смысле не испытываю. По-моему, это еще долго. Понимаете, вот у нас эта пресса, которая все кричит о том, что процесс закрыли, и работает вот так же с этим, ну вот, и показывает тоже такую белиберду, так что... И власти, пресса друг друга стоят. Одни в зал не пускают, а другие реальных дел не снимают по этим реальным делам сюжеты. Не верю.
Слушаем вопрос от Павла, радиослушатель из Екатеринбурга.
Добрый вечер, господа.
Добрый.
Здравствуйте.
Это ведь давно установлено, что основой государства, в котором можно не выживать, а жить, является толковый суд, основанные на законе, и законы, основанные на знаниях. Так вот, пока этого не будет, пока народ этого не осознает, пока суд будет более или менее похабным. Чернышевский, кстати, на эту тему писал, что формы судебные не имеют большого значения, если народ не защищает правду ее защитников. Вот и все. Это давно известные вещи. Надо народу жить, значит, позаботиться о суде. Не надо, каждый будет приходить, один или группой суд, и будет терпеть те же похабства, которые терпят все остальные.
Да, но Чернышевского самого по надуманному обвинению сослали в Сибирь на каторгу, провели над ним гражданскую казнь, так что как раз тогдашняя судебная реформа не была лучшим иллюстрацией.
О, пример вспомнил, насчет открытого-закрытого суда, насчет прессы. Вот у нас пресса вообще не пишет об одном процессе. У нас сейчас в Чертановском суде рассматривается уголовное дело, там сидит под судом, значит, весь отдел по борьбе с наркотиками, 12-й отдел, по-моему, Юго-Западного округа, Чертаново это где, Юго-Запад? Юго-Западного административного округа, весь отдел, потерпевшие отец и сын. Обвиняют 12 наркополицейских в том, что они ограбили их на 3000 рублей. Бред сивой кобылы. Чертановский районный суд. Вот. Пресса об этом ничего не пишет, но весь отдел сидит. Вообще раскрываемость, значит, упала вся. Там лаборатория, которая эту анашу выращивает в горшочках. Это вот это вот, как такая технология, вот...
Гидропоник,
да, вот. Работает лаборатория, потому что их некому ловить. Эти все, которые ловили, сидят. И эти люди, 12, там, вот эти вот, вернее, 6 человек, они требуют, чтобы процесс закрыли. А так как это процесс закрыли бы, тогда бы, так, потому что там государственная тайна, тогда бы перевели в Мосгорсуд, они бы взяли этих же присяжных, и присяжные быстренько разобрались, и их бы отпустили. Все потомственные офицеры, все, там несколько ветеранов таджикской войны. А в чем проблема? Почему закрыли? Потому что вот эти все несуществующие ограбления и прочее, и давление вот на этих несчастных, бедных потерпевших произошли во время... скажем так, операции, в которой участвовали агенты. И судья что делает? Он вызывает, я видел этот самый список вызываемых в суд, вызывается агент по кличке Шляпа, вызывается агент по кличке Тамара, там, вызывается еще какой-то агент, да? А люди год сидят и не могут себя оправдать, потому что они, в принципе, не могут давать показания, потому что это государственная тайна. Они не могут сказать, что Шляпа мне сказал, я приехал и так далее. А дело не засекречивается. То есть в открытом, закрытом, присяжные, неприсяжные, это, скажем так, в каждой конкретной ситуации это... всегда по-разному. Вот здесь лучше было бы открытый, да, а там лучше было бы закрытый. И я Морщиковой больше отвечаю. Ставить под сомнение институт присяжных – это добровольно отказываться от последнего маленького институтика вот этого гражданского общества, которое все-таки было построено хотя бы вот в таком урезанном виде. Вот. И пока люди ходят на свободе, им без разницы, есть суд присяжных или нет. Но как только мы сядем в тюрьму, я вас уверяю, лучше бы он был.
Адвокат Юрий Иванов, бывший член парламентской комиссии по Беслану, возмущен произошедшим.
При всем трагизме этого дела начинается какой-то фарс. Это вообще что-то совершенно беспрецедентное для мировой практики. Проявляется и показывается вся наша вот судебная система. Вот мы дожили до того, что судья выходит, который вчера сказал, будем слушать в открытом заседании, теперь он прямо противоположен. Заседатели отказываются, что они просто в зал не пойдут и не будут работать, если их будут снимать или фиксировать журналисты. Это вообще, как говорится, комментарий излишний. И еще один очень важный момент, который сегодня опять-таки прозвучал, это залы, которые выбираются для заседания. Вот вы понимаете, что это крупный процесс. Он в центре внимания всей мировой общественности. Ну, будьте любезны, дайте под него самый большой зал, который у вас есть, или просто оборудуйте еще комнату для прессы, в которую проведите соответствующую установку, которая позволит им, если не визуально за процессом наблюдать, то, по крайней мере, слушать тексты. Зальчик на 15 мест. Значит, у суда есть все возможности говорить, вы извините, возможности зала не позволяют, а поэтому, журналисты, подите вон.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Ужасно. Это же суд военный. До этого они судили Холодова там и рассказывали, как эти судьи получают генералов, как они свои машины там за счет воинских частей, где служили, подозреваемые ремонтируют. Но это, ну, ужас был на весь мир. Я хотел бы сказать, у нас сокращают военных врачей там и многих других. И пошел слух давно, что уже сократят эти военные суды, потому что, ну, их можно, наверное, применять во время войны, а не в гражданской. Я хотел бы спросить, скажите, пожалуйста, вот Путин заявил, что значит, при жизни так, значит, не нанесла столько ущерба его репутации Анна Степановна, как умерев в его день рождения. Может быть, скажите, этот суд, который проходит в таких жутких условиях и в таком представительном суде, где грязные солдаты там сидят на проходной в разных погонах, не по форме одетые. Спасибо.
Но почему? Сейчас отремонтировали капитально здание этого военного окружного суда. Сейчас довольно там такой солидный антураж.
У нас ведь как? Если не возмущаешься, что суд закрытый, значит, ты за Путина. Да мне ни оба не нравятся. Ни Путин, ни Муратов вообще-то. Вот. Поэтому, как бы, тут... вот у нас люди, именно что крайности, да, если ты не на стороне Пономарева там, или Мемориала, или еще кого-то, значит, ты за Путина. И так мы будем из крайности в крайность падать. Надо же как-то самому уже жить и думать, и... телевизор им поставьте, самый большой зал выделите. Может, еще заметки за них писать и сюжеты снимать. Надо преодолевать трудности. А как в Чечне Анна Степановна работала? Без всяких телевизоров и больших залов.
Слушаем москвича Сергея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я хочу сказать, что это действительно, во-первых, вот такие маленькие залы, это удар по престижу суда. И во многих очень судебных, так сказать, ну, в судах, районах нет больших залов. Если суд хочет, чтобы его уважали, тут надо коренную реконструкцию даже просто зданий провести. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, значит, звучало такое мнение, я слышал и по радио, что вроде Плетковский имел еще и американское гражданство. Если это так, американская Фемида как-то будет участвовать или присутствовать при этом суде?
Да, мы на эту тему тоже делали передачу, но поскольку преступление совершено в России... погиб российский гражданин, то дело ведет Московский окружной военный суд.
Да. Не, я не знаю, американцы, как у них там, что. Да я бы не против был, если бы американская, то есть греческая Фемида с американской стороны.
Ну, такая ситуация была с Полом Хлебниковым, ради но все бога. Равно следствие вели.
Американцы же нам тоже не враги. Если они что-то знают, ради бога, пусть приходят, рассказывают. Пусть они выдадут нам этих самых, которых мы назвать боимся, Волдемортов этих, да, которые там за границей скрываются. Вот. Мы здесь посмотрим, что. Ну, то есть, не знаю.
Слушаем Сергея, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Ну, вы знаете, вот я вчера еще, дозвонившись с чудом в вашу передачу, сказал, что там вот, это, возможно закрытие. Вот. Но вот мне удивительно такое вот единогласное решение вот, всех этих заседателей. И потом вот эти люди, они, в общем-то, засвечены. Вот их с момента даже выбора, там уже это известно, там это совершенно спокойно, там, да, это база данных открыта. У меня просто мои знакомые, там они были заседателями, и мы начали бандиты звонить вот, буквально там на следующий день и даже называть там номера этих самых, там адреса этих детских садиков, где вот, ну, которые посещают их дети. Я их понимаю, заседатели, но у меня вот такое удивительное единогласное решение. Люди все-таки, ну, наверное, разумные, они проверяли их на психическое отклонение, но и одновременно все там, это странно какое-то.
Еще странно. Дело в том, что вы-то думаете, что они боятся только бандитов, а я-то думаю, что они боятся бандитов, если им придется осудить, если доказательств будет достаточно. А если придется оправдывать, они боятся той же свободной прессы и нашей демократической общественности, которая их просто заклюет и загнобит. И детей их будут в школе дразнить. Это сын женщины, которая оправдала убийц нашей Ани. Понимаете, да? Вот это вот наша, скажем так, повсеместная общественная косность, что против Путина, что за Путина, она непредсказуемая уплескивается вот в таких вот странных решениях присяжных.
Олег Панфилов, директор Центра экстремальной журналистики, разочарован началом процесса.
Дело, полагаю, совсем не в том, что будут рассматриваться какие-то секретные документы, и думаю, даже не в том, что это просьба присяжных. Я думаю, что это один из тех судебных процессов, на котором не будет ничего рассматриваться по существу. И, по-моему, адвокаты уже несколько раз заявляли о том, что они не ожидают от этого судебного процесса ничего нового, кроме тех заявлений, которые делали разные люди прокуратуры за последние 2 года. К сожалению, очень часто мы сталкиваемся с тем, что представители власти намеренно устраивают такие ситуации, при которых дела журналистов закрываются, то ли в результате скоротечного судебного процесса, то ли в результате совершенно абсурдных требований суда закрыть процесс только потому, что присяжные не хотели, чтобы их видели.
Слушаем москвичку Людмилу Николаевну.
Здравствуйте. Не хочу говорить «добрый вечер», потому что все это недоброе, что сегодня случилось. И меня удивляет словоблудие гостя «Радио Свободы». И насмешки какие-то там, похихикывания. А кто, значит, кто защитит присяжных? Присяжных защитит справедливый суд. Это первое. А кто защищает тогда судей? А где они, справедливые судьи? Их выгоняют, а им не дают работать. Поэтому не надо скалиться. Заказчика Домникова узнают. И что дальше? Они гуляют и смеются. Извините, все.
А в процессе присяжных присяжные являются судьями, как вы не понимаете.
Слушаю москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, это полнейший цирк. Я бы хотел, ты меня вот в контексте вот этого мероприятия судебного, я бы хотел, конечно, чтобы все-таки на скамье подсудимого оказался все-таки Путин. Первое, за что? За какие дела? Была захвачена Беслановская школа. И аналогичный теракт был сотворен и в Пакистане. Только там президент Пакистана Мушарраф, он нашел в себе силы, он прогнулся, и террористы школу оставили. А у нас Беслановскую школу тупо расстреляли детей. И я думаю, что вот этот весь конфликт, который создается вокруг Политковск, это был создан государственный прецедент. А Политковский, как нормальный, трезвый журналист, честный журналист, описывала это. То есть она себя и жила в этом контексте, в этом тексте. Она не могла быть здесь, потому что это надо было при жизни Политковского сажать в тюрьму Путина за вот эти все его деяния, которые он сделал как президент страны, не обеспечив жизнь детей.
Ну, мы каждый 1 сентября вспоминаем трагедию в Беслане, куда Анна Степановна пыталась попасть, но по независимым от нее причинам не долетела, поэтому это отдельная тема, которая также спущена на тормозах, потому что суд над организаторами убийства детей, бесланских школьников, также превратился в фарс. Слушаю москвичку Светлану.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня, значит, такой короткий вопрос. Почему военный именно суд рассматривает? Ведь она была гражданское лицо. Почему военный суд должен рассматривать? И второе, конечно, вот когда ее отравили, когда она летела в Беслан, отравила стюардесса. Стюардесса могла это сделать. У нее никакой заинтересованности нет. Был приказ из ФСБ. Заказчик Путин. Тут даже и...
Тем более у нее жена стюардесса.
Но про военный суд мы уже это говорили в понедельник, позапрошлой передаче, потому что один из подсудимых офицер Павел Рягузов.
Да-да-да. Поэтому.
И всюду, когда участвуют военные, то ведение передается Московского окружного военного суда. Слушаем москвичку Веру Николаевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень жалко, что суд не состоялся в таком виде, в каком он должен был состояться, в открытом. Вот. Но я хочу, Владимир Алексеевич, попросить вас об одном. Вот очень много Ане посвящено, и очень ее жалко, и я скорблю со всеми вместе. Но надо посвятить передачу и Михаилу Бекетову, он тоже заслуживает внимания.
Да, обязательно. Вот мы сегодня говорим, что общественная палата и ее подсекция, возглавляемая Павлом Гусевым, создает комиссию, куда могут обращаться журналисты, которых, чьей жизни и свободе творчества создается угроза. Вопрос нашему гостю, обозревателю газеты «Московский комсомолец» Вадиму Речкалову. Как вы считаете, по каким сценариям, вот теперь, когда суд закрыли, может пойти процесс? Прибавит ли это ему, что ли, смелости, или по какому-то ложному следу может быть пущено следствие?
Ну, тут все будет зависеть от присяжных, на самом деле, потому что если доводы прокуратуры будут слабыми, а присяжные честными, да, то их просто оправдают. А как мы об этом узнаем? Ну, узнаем мы это от адвокатов. Адвокаты скажут, прикинь, типа там, вот прокуратура вот так вот говорит, явно изобличая преступника, а присяжные его оправдывают. Понимаете? Либо наоборот. Прокуратура не может изобличить преступника, а присяжные его осуждают. Да? Поэтому присяжные на самом деле единственная гарантия, которая хоть каким-то образом дает шанс на справедливый суд. Поэтому никаких особых сценариев, каких-то необычных. Да и суд-то, я маргинальный, я говорю, судят пешек.
Спасибо. Напомню, что закрытость суда над убийцами Анны Политковской мы обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находился в нашей студии на волнах Радио Свободы, звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.